Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политический кризис на Украине. Демонстрации стихают, а противоречия политиков нарастают. Примирит ли Пасха сторонников и противников президента? Британские моряки вернулись домой, но слухи об их миссии у границы Ирана множатся. Как сами они объясняют обстоятельства пленения? В Лондоне вышла первая книга об убийстве Александра Литвиненко. Сколь достоверно расследование английского журналиста? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киеве продолжается развитие политического кризиса. В украинской столице состоялась встреча между президентом республики Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Согласно сообщениям пресс-службы главы государства, обсуждались пути выхода из политического кризиса. Эта встреча продолжалась около часа, подробности ее пока неизвестны. Точку в споре должен поставить Конституционный суд, куда депутаты направили запрос о законности указа Ющенко о распуске Верховной Рады. Несмотря на решение президента, украинский парламент продолжает работу. Итоги политического дня в Киеве подводит корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
На заседании парламента по инициативе спикера Александра Мороза депутаты пересмотрели свое решение, согласно которому два дня назад из-за кризиса запретили допуск на Украину для участия в маневрах иностранных военных. С такой просьбой глава государства обратился к Верховной Раде несколько месяцев назад. В пятницу парламентское большинство не только проголосовало за допуск иностранных воинских подразделений, но и выполнила одно из главных требований президента, ставшее причиной роспуска Верховной Рады. Большинство исключило из своих рядов перебежчиков из оппозиционных фракций и запретило депутатам в индивидуальном порядке вступать в коалицию. В президентской канцелярии этот жест расценили как признание факта нарушения конституционных принципов формирования коалиции, но при этом напомнили, что все решения распущенного парламента не имеют никакой юридической силы. Уже объявлено, что очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Украины состоится 13 апреля. На нем будет заслушано выступление премьера Виктора Януковича о финансировании внеочередных выборов. Глава кабинета после очередной встречи с президентом в пятницу снова заявил, что вопрос о финансировании может быть решен только после вердикта Конституционного суда о законности роспуска парламента. О возможных сроках рассмотрения этого дела говорит руководитель Киевского центра политического анализа Пента Владимир Фисенко.
Уже, собственно говоря, рассмотрение дела открыто. Был такой вариант затягивания по закону о Конституционном суде. В исключительных обстоятельствах срок рассмотрения дела сокращается до 1 месяца. Сейчас многие, кстати говоря, проводят аналогию с рассмотрением кризисного в декабре 2004 года. В принципе, если тогда сумели в достаточно короткий срок рассмотреть не менее сложное дело, то думается, что и Конституционный суд, если он сейчас будет заниматься только этим делом, он, в принципе, может достаточно быстро принять решение. В этом сейчас прямой интерес и одной, и другой стороны. Если верх у президента возьмут радикалы, то это уже такой революционный путь, который только лишь усугубит политический кризис, но никак не приведет к его разрешению.
Каким образом можно избежать обострения кризиса?
Президент мог бы не отменять свой указ, а приостановить его действие. А с другой стороны, политически можно было бы конфликтующим сторонам договориться о том, что если они предполагают, вне зависимости от того, какое решение принят Конституционный суд, но предполагаю, что может быть и решение о досрочных парламентских выборах, договориться о процедуре проведения этих выборов. Потому что по ныне действующему закону о выборах народных депутатов провести выборы в 2-месячный срок практически невозможно. Уже, допустим, по закону закончился срок формирования окружных избирательных комиссий. Уже возникли очень серьезные правовые коллизии вокруг графика реализации закона о досрочных выборах.
Между тем, в президентской канцелярии уже заявили, что назначенные на 27 мая внеочередные парламентские выборы переноситься на другую дату не будут. Как показывают последние опросы общественного мнения, идею досрочных выборов поддерживают 40% украинцев и немногим более 20% высказываются против. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня Государственная Дума России выразила поддержку Верховной Раде Украины. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий украинского парламента все более осложняет обстановку в этой стране, говорится в заявлении, которое приняли российские депутаты большинством голосов. В заявлении Госдумы также подчеркивается, что президентской властью на Украине подается опасный сигнал политическим силам о выходе за рамки правового поля. Это была цитата. В продолжении темы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
В заявлении, принятом парламентом, говорится, цитирую, «Депутаты Государственной Думы выражают свое резко негативное отношение к попыткам разрешить политический кризис путем разгона законно избранного Верховного Совета Украины. Среди тех, кто отказался подписывать этот документ, независимый депутат Владимир Рыжков».
Во-первых, я не могу согласиться с тем, что вся вина за политический кризис на Украине возлагается на Виктора Ющенко. Депутаты, принимая этот текст, полностью проигнорировали факты, свидетельствующие о том, что в последние месяцы правящая коалиция и правительство Украины шаг за шагом забирало конституционные полномочия у президента Украины, ограничивало его конституционную власть, тем самым нарушая баланс интересов, баланс политических сил и конституцию Украины. Во-вторых, половина текста посвящена несуществующим событиям и фактам. Например, там говорится о введении или о планах введения чрезвычайного положения на Украине, о разгоне, вы правильно процитировали, Верховной Рады. И я указал моим коллегам, депутатам, что негоже высшему законодательному органу России говорить и оперировать фактами, которых нет в природе. И если есть спор о конституционности указа Ющенко, то он должен разрешаться юридическим путем, а не путем вот таких обвинений, что кто-то готовится там какие-то танки вводить и так далее.
В заявлении говорится, неудивительно, что Конституционный суд Украины поставлен не перед правовым, а перед политическим выбором, что способно подорвать сам статус этого суда.
Это тоже передержка, это тоже преувеличение, потому что это слишком эмоциональная оценка. У нас нет никаких оснований говорить о том, что Конституционный суд Украины недееспособен. И самое главное возражение, с которым я выступил, заключается в том, что Россия никак не может удержаться от того, чтобы занимать сбалансированную позицию. Мы всегда стремимся занять чью-то сторону. Поэтому мне кажется, что Дума сегодня совершила политическую ошибку, приняв несбалансированное и не до конца объективное постановление.
Можно ли говорить о том, что российские политики и власть не извлекли уроки из 2004 года?
Да, я сегодня даже употребил расхожий образ граблями, на которые мы раз за разом наступаем. Вот это типичная ситуация, когда Россия в очередной раз наступила на грабли. Получилось так, что мы повторяем те ошибки, которые делали в 2004 году.
Говорил независимый депутат Владимир Рыжков. Разница политических курсов президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича – одна из главных тем обсуждения российских и украинских политологов. Независимый журналист Вадим Дубнов не согласен с формулировкой «украинский политический кризис» и называет происходящее борьбой группировок.
Противостояние в Украине я бы вообще не стал называть политическим. Это представление двух группировок, а причем в большой степени в кадровом вопросе абсолютно взаимозаменяемых, что показала практика перетока депутатов с одной группировки в другую. И если бы перевес был у Ющенко, то я абсолютно убежден, что ровно то же самое происходило бы в другом направлении. Исторически в Украине было два таких внутренних проекта, причем оба украинских. Один интегристский, основанный на довольно тесной связи с Россией, и другой суверенный. И эта борьба продолжалась довольно долго, можно сказать, восходит еще к временам советских диссидентов. А если Ющенко вынужден в этой ситуации быть олицетворением прозападного курса со стремлением в нас, со стремлением в Европу, то Янукович основывается на втором тренде и на настроениях вот этой другой группы населения, в связи с чем они вынуждены эксплуатировать во многом сложившиеся мифы и ритуалы.
С какими лозунгами пойдут на выборы, если они все-таки состоятся, лидеры Янукович и Ющенко? То есть в чем будет разница?
Вы правильно сказали, если эти выборы все-таки состоятся. Лозунги, я думаю, будут те же, что и они были бы, что и в 2004 году, и в прошлом году. Потому что ни та, ни другая сторона не наработала себе тылов лагеря противника. Да? Янукович по-прежнему не может работать на Западе, Ющенко бессмысленно искать увеличение своего электората на Востоке. Янукович будет снова говорить о русском языке, снова будет говорить об экономической связи с Россией, снова будет говорить о едином экономическом пространстве. Ющенко будет говорить о западном выборе, о НАТО, о Евросоюзе, никаких новостей ждать не приходится, тем более, что и тот, и другой будут явно лукавить.
Нынешний кризис на Украине – это борьба бизнес-элит. Такой точки зрения придерживается киевский политолог, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
имеет смысл начать с политико-экономических оснований нынешнего конфликта, потому что в Украине можно говорить о наличии трех конкурирующих групп капиталов, каждая из которых реализует разную стратегию развития национальной экономики, формулирует разные запросы на внешнеполитическое поведение. Первая группа — это индустриальный промышленный капитал Востока, который еще можно определить как промышленные олигархи Украины. Вторая группа — это транснациональный капитал с украинскими корнями, который прежде всего заинтересован в максимально быстром вовлечении украинских геоэкономических активов на глобальный рынок. Третья группа, я условно называю группой капитала средней руки, торгово-промышленная, которая была заинтересована в жестком перераспределении собственности. Собственно, они были во многом инвесторами событий 2004 года, потому что рассматривали политическую власть как инструмент и способ за счет власти перераспределить активы. И, естественно, эти три группы капитала сейчас концентрируют свои интересы по разные стороны политической баррикады. Промышленная олигархия заинтересована в управляемом экономическом процессе. Она стала заказчиком на проведение новых реформ, о чем буквально две недели назад заявило правительство Януковича. Транснациональные группы и торгово-промышленный капитал, естественно, оказываются на вторичной позиции, поэтому они были заинтересованы в ускорении политического кризиса с возможностью возобновления контроля за властью.
Говорил Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София». Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 6 апреля. Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции, которая состоялась в пятницу во второй половине дня на базе военно-морских сил в Англии, моряки заявили также, что сознательно приняли решение не сопротивляться, поскольку их было меньше, чем иранских военных, и, кроме того, они не хотели спровоцировать международный конфликт, ведь Великобритания не находится в состоянии войны с Ираном. Моряки рассказали, что в плену они находились под постоянным психологическим давлением. Им угрожали, что если они не подтвердят, что нарушили границу Ирана, то могут провести в тюрьме до 7 лет. В стране продолжается расследование обстоятельств захвата иранцами 23 марта на севере Персидского залива 15 британских военнослужащих с фрегата «Корнуолл». Среди главных тем обсуждения, как на официальном уровне, так и в британском обществе, чем занимались британцы в этом районе на самом деле, почему они сдались в плен без единого выстрела и как они себя вели в плену. Пресс-конференция дала ответ только на некоторые из этих вопросов. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Через несколько часов после того, как самолет с 15 освобожденными британскими военнослужащими приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, один из крупнейших телеканалов Великобритании Sky News показал интервью с командиром их боевой группы, капитаном флота Ее Величества по имени Крис Эйр, которое было записано корреспондентом канала за 5 дней до инцидента в Персидском заливе. В коротком разговоре на борту патрульного катера капитан Эйр рассказал о поставленной перед ними боевой задаче. В эстуарии реки Шат-эль-Араб, впадающей в Персидский залив на морской границе между Ираком и Ираном, британцы занимались, по его словам, борьбой с контрабандой, охраной рыбацких судов, а также сбором информации разведывательного характера об Иране.
Мы выясняем, что можем. Обычно во время разговора с членами экипажа и досматриваемых судов. Говорим, что боремся с пиратами и террористами. Спрашиваем, есть ли у них какая-то информация о пиратстве, а также о любой активности иранцев в этом районе. Иногда суда стоят здесь на якоре много дней. Граница рядом.
Поскольку через несколько дней эти военнослужащие были захвачены иранцами, телеканал не стал раньше времени обнародовать видеозапись, чтобы не ставить под угрозу их жизни. Многие сегодня рассуждают о том, можно ли считать слова капитана Эйра косвенным признанием правоты иранской стороны, утверждающей, что британский патруль был захвачен после того, как вторгся в иранские территориальные воды. Ранее в течение нескольких дней иранское телевидение демонстрировало кадры, на которых пленные британцы практически с указкой в руках показывали на морских картах, где именно они пересекли границу иранских вод. Однако эти признания, по официальной версии британской стороны, были сделаны под давлением, и всерьез их воспринимать не стоит. Как именно были освобождены захваченные британцы, пока не ясно. Иранские власти утверждают, что получили официальные извинения от Лондона. Однако премьер-министр Великобритании Тони Блэр это категорически опровергает.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
15 моряков и морских пехотинцев сейчас общаются со своими семьями на военной базе ВВС Чивнар в графстве Девоншир. Министерство обороны Великобритании, которое ведет официальное расследование всех обстоятельств инцидента, уже объявило, что никто из них не будет наказан. По мнению британской газеты «Таймс», военное командование не имело права посылать на такое задание патруль, вооруженный лишь стрелковым оружием. К тому же, как выяснилось, без воздушной поддержки, что противоречит правилам. Однако главный вал критики прессы обрушился на самих освобожденных. Как считают многие журналисты, поведение британцев в плену не соответствовало уставу и воинским законам и понятиям о чести. Вот одна показательная цитата из комментария на эту тему редактора американского отдела газеты Daily Telegraph в прошлом военного моряка и военного журналиста Тоби Харндена.
В начале 90-х я сам служил на этом же фрегате «Корнуолл», так что имею право рассуждать на эти темы. Кроме того, я сам также побывал в заложниках в Зимбабве, и меня самого допрашивали повстанцы в Ираке.
От себя лично и от имени всей нашей команды благодарю вас за прощение. Я хотел бы поблагодарить вас и весь иранский народ.
Думаю, я не единственный, кто считает подобное поведение перед телекамерой раболепным и унизительным. Разумеется, вам приходится делать, что вам приказывают, когда вы в плену. Если твоя жизнь в опасности, разумно подчиняться тем, у кого она оказалась в руках. Но позвольте, по всему видно, что поведение этих британцев перед камерами во время ранних трансляций их пребывания в плену было совершенно спокойным и расслабленным, за исключением женщины-матроса Фэй Терни, которая оказалась напуганной и говорила монотонным голосом. Видно, что с ними действительно обращались очень хорошо. Так перед камерой не сыграешь, расслабленность не изобразишь. Стоило ли тогда с таким пылом играть в сотрудничество и каяться в нарушении чужих границ? Все мы не в первый раз видим кадры с заложниками, и как ведут себя люди, которые, с одной стороны, выполняют приказы своих похитителей, а с другой, вовсе не становятся их сообщниками и слугами. Я вовсе не хочу сказать, что на их месте плюнул бы этому тирану и демагогу в морду, но и проявлять излишний подхалимаш и вибрировать от радости я бы, наверное, не стал.
Мнение редактора американского отдела газеты Daily Telegraph Тоби Харндена.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Мы внимательно. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 апреля. Иракская полиция ведет расследование убийства багдадской журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, которая работала внештатным корреспондентом иракской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа». В течение многих лет она была самой популярной телевизионной ведущей в Ираке. Последняя программа «Хамаиль Мухсин Халаф» прозвучала в нашем эфире 4 апреля, позавчера. О смерти коллеги стало известно на день позже. Рассказывает Ирина Лагунина.
«Поколение» — так называется эта серия программ радиостанции «Свободный Ирак» Иракской службы радио «Свобода». Хамаиль искала то, что соединяет поколения, и нашла то, без чего в Ираке, увы, не могли жить ни люди в 40-х годах прошлого века, ни сегодняшняя молодежь. Об этом был ее последний репортаж.
Дамы и господа, керосинка – это друг семьи и соратник в течение поколений. Нет точных данных о том, когда появилась первая керосиновая или мазутная лампа, но все свидетельствует о том, что древние иракцы первыми догадались освещать свои пещеры с помощью огня. Ляля – разговорное название керосинок, которые появились в 40-х годах, затем впали в немилость в 50-х и 60-х, а затем повсеместно вернулись в жизнь из-за нового кризиса с электричеством. Хулут Мухаммад встретилась с Аль-Хаджем Абу Мухаммадом и Аль-Хаджи Галии Бадр, чтобы послушать их историю об их вечерних разговорах вокруг ляли или газовой лампы. Новое поколение иракцев тоже говорит о ляле как о постоянном партнере в годы Второй войны в Персидском заливе, о том, какое важное место она занимает в иракском доме, как будто она не хотела уходить, предвещая наступающий кризис с электричеством.
Я родился в 1939 году, и начиная с 40-х в нашей семье было множество лялей и мазутных ламп. Электричества у нас не было. Потом нам привезли газовые светильники. Но вначале мы полагались только на лялю и прожили так лет 10-15. Потом появились электрические столбы, и на улице часов в 8 или в 7 вечера зажигали свет. Часов у нас не было, так что точно не знаю, но с закатом свет зажигался. А дома мы по-прежнему пользовались лялей. Мы играли у этих ламп, веселились, как и наши соседи. По вечерам ляля вывешивалась на кровлю крыши, и взрослые ходили в гости к соседям или принимали их у себя.
И по вечерам в свете ляли и семья, и друзья вели беседы.
Да, мы ставили лялю и садились вокруг, сидели, праздновали, женились, провожали свадебные процессии, все в свете ляли.
Из того же поколения Аль-Хаджа Галия Бадр. Она вспоминает, как в старые времена ляля освещала палатку из козьей кожи, в которой жила ее семья, и как родные собирались вокруг лампы. После обеда мы протирали и чистили лялю, наполняли ее керосином, ставили новый фитиль. Потом мы шли на поле, собирали урожай, и вечером возвращались домой. Я молола муку, а потом вновь меняла фитиль и заправляла лялю керосином. Каждый раз, когда фитиль догорал, мы ставили новый. И лампа вновь работала, давала свет и не коптила. Сколько вас было в семье? Отец, мать и еще человек 20.
О гибели журналистки говорит глава бюро радио «Свободный Ирак» в Багдаде Набиль Айхайдари.
Это послание от тех групп сопротивления, которые не любят жизнь, не любят правды. Кстати, Хамаиль в своей работе всегда уделяла основное внимание жизни простых людей, иракских семей, детей, женщин. Она никогда не занималась политикой. Во всех ее репортажах, которые я вновь послушал за последние 2 дня, я почувствовал, что она пыталась быть настоящим голосом простых иракских людей.
Хамаиль Мухсин Халаф была убита в центре города, в довольно опасном, смешанном шиитско-суннитском районе, где она жила. Она и раньше слышала угрозы, от которых не спасло даже то, что она была звездой иракского телевидения в последние 27 лет. Зная об опасности, отправила 2 дочерей в соседнюю Сирию. После ее смерти телестанция, на которой она проработала половину своей жизни, объявила о том, что будет выплачивать ее дочерям ее зарплату.
Рассказывала Ирина Лагунина. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Партия «Единая Россия» составляет партийный кадровый резерв. В Лондоне вышла первая книга об убийстве Александра Литвиненко. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции моряки заявили также, что в плену находились под постоянным психологическим давлением. В Киеве состоялась очередная встреча между президентом Украины Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем. По сообщению пресс-службы главы государства, обсуждались пути выхода из политического кризиса. Несмотря на решение президента о роспуске Верховной Рады, украинский парламент продолжает работу. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде Украины. Указ Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутата все более осложняет обстановку в стране, говорится в заявлении Госдумы. Одновременно Госдума приняла в окончательном чтении закон о новых правилах перераспределения депутатских мандатов. Документ разрешает политическим партиям самим распределять освободившиеся места в парламенте. По меньшей мере 27 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамаде. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост.
Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Двое французов, пассажиры круизного судна, затонувшего в Эгейском море, числятся пропавшими без вести. В четверг круизный лайнер «Морской Алмаз» сел на мель и получил пробоину у берегов греческого острова Санторин. Греческая береговая охрана сняла с терпящего бедствие судна около 1600 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился возобновить выплату пенсии высшим офицерам вооруженных сил, служившим при Саддаме Хусейне. В центре Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Дукат Палас». Людей из 15-этажного здания эвакуировали. Пострадавших нет, пожар потушен.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 6 апреля. В недрах партии «Единая Россия» созрел проект под названием «Кадровый резерв». Как говорят партийные функционеры, его основной целью станет оказание помощи молодым и талантливым специалистам в продвижении вверх по социальной лестнице. Критики этого проекта считают, что возрождается практика советских времен, когда человеку, не состоящему в партии власти, путь наверх был закрыт. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вдохновителями проекта «Кадровый резерв» считаются несколько влиятельных депутатов Государственной Думы из фракции «Единая Россия». А в качестве автора идеи газета «Коммерсант» называет руководителя управления Госдумы по связям с общественностью Юрия Шувалова. Смысл проекта состоит в том, чтобы в обмен на членство в партии помогать талантливой молодежи и не только занимать высокие посты на государственном поприще. «Коммерсант» приводит слова члена Бюро Высшего Совета Единой России Валерия Рязанского, заявившего, что лучшим инструментарием в формировании кадрового резерва является не административный, а партийный ресурс. Между тем, коллеги Валерия Рязанского по Высшему Совету партии были сильно удивлены появлению такой инициативы. Первый вице-спикер Государственной Думы Любовь Слиска в интервью «Радио Свобода» этого удивления не скрывала.
Ну, я, во-первых, ничего об этом не знаю, хотя являюсь членом Высшего Совета партии «Единая Россия». И очень бы хотелось тогда знать, кто автор этой идеи. Если мы говорим о том, что у нас демократическое государство, то в демократическом государстве оценивают по профессиональному признаку, по высочайшей квалификации, по продвижению по этой вот номенклатурной лестнице, но не по членскому билету. Я за то, чтобы работали профессионалы. А с каким партийным билетом они будут, главное, чтобы они приносили пользу и квалифицированную пользу.
Новость о том, что «Единая Россия» хочет повторить опыт КПСС, неприятно поразила и тех, кто когда-то состоял в руководящих органах Компартии Советского Союза. Бывший секретарь ЦК КПСС, а теперь заместитель председателя Компартии России Валентин Купцов, уверен, что в советские годы подход к формированию власти был несколько демократичнее нынешнего.
Это было представительство в Верховном Совете СССР. 43% должно быть беспартийных. И мы не имели права формировать состав Верховного Совета без этого. Единая Россия использует опыт КПСС с точки зрения, ну, как бы мобилизационного и организационного ресурса, но она берет самую отрицательную часть ее. То, что она предлагает сегодня пропустить кадровый резерв через Единую Россию, это будет абсурд. Не может человек принять эту идеологию, хотя он лучший специалист в районе, в городе, в области, и что этих людей они должны отвергать. Смысл власти состоит в поиске талантов, но не в поиске единомышленников.
В других партиях идею создания партийно-социального лифта с помощью Единой России восприняли резко отрицательно. Сын Владимира Жириновского и лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев говорит, что попытка создания новой номенклатуры ни к чему не приведет.
Это ужасно просто. Они полностью повторяют все ошибки, которые были свойственны предыдущему режиму, хотя всю свою кампанию строят всегда на критике предыдущего режима. А сами все это повторяют. Какой тогда смысл был переходить в стране к многопартийности, если мы получили ту же КПСС, только под названием «Единая Россия». Партийная принадлежность гражданина не должна никоим образом влиять на его карьерный рост по службе, и ни в коем случае нельзя чиновников поголовно загонять в какую-то партию.
Политолог Андрей Рябов утверждает, что «Единая Россия», в принципе, имея возможность создать партийно-административную вертикаль, вряд ли заманит в ее ряды по-настоящему мобильных и талантливых специалистов.
Дефицит
я бы сказал так, динамичных социальных групп очень сказывается на поддержке «Единой России». Ведь, как выяснилось, делающие, так сказать, ориентированные на статус КВО, на какие-то социально-консервативные установки группы оказываются подчас подверженными протестным настроениям и очень легко могут переметнуться на другую сторону. А поэтому хотелось бы делать ставку на тех, кто видит свою долгосрочную перспективу и готов за эту перспективу реально сражаться. Скорее всего, это социально взбодрит прежде всего тех, кто в условиях открытой конкуренции не очень уверен в своих силах и более полагается вот на такие каналы, где главным является выражение определенной лояльности. Все-таки при неких реминисценциях советской эпохи, которые часто упоминаются в связи с «Единой Россией», с практикой ее деятельности, окружающая среда сегодняшняя далека от той поры. Тогда действительно у молодых специалистов практически не было никаких шансов для социального продвижения, кроме как через каналы КПСС. Сейчас страна все-таки находится в ином международном политическом контексте. Худо и бедно всегда существует возможность попробовать свои силы и за пределами страны, а уж тем более за пределами родного города.
При этом некоторые депутаты-единороссы утверждают, что это совсем не их партия силком тащит в свои ряды всех для создания массовости и влияния. Член фракции «Единой России» в Госдуме Екатерина Лахова рассказывает, что сталкивалась с подобным и в действиях партии власти номер два.
Я, например, у себя в округ приехала в одну из школ в городе Брянске, например, 37-й школе, когда директор школы собралась с представителями «Справедливой России», заставили учителей вступить в «Справедливую Россию». Раньше они вступали в партию Березовского, сейчас в «Справедливую Россию», потому что избрали человека секретарем партийной организации «Справедливая Россия». На что «Единая Россия» обратила на это внимание. Мы, например, учителей никого не обязываем и не заставляем вступать в «Единую Россию». Но хотят, пускай вступают.
Между тем, близкие к Кремлю люди в Государственной Думе в частных беседах говорят, что администрации президента идея кадрового резерва пришлась совсем не по вкусу. Более того, в частных беседах они называют этот проект провокацией и желанием выслужиться. Все это, однако, не означает, что кадровый резерв будет остановлен. Напротив, даже в Москве многие сотрудники бюджетных учреждений, вплоть до учителей начальных школ, жалуются. Особо ретивые директора заставляют их вступать в «Единую Россию». Очевидно, активисты движения за образование новой КПСС уверены в том, что их за такие действия не накажут, а со временем, может, даже и наградят. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь о последних новостях из стана оппозиции. Движение «Другая Россия» продолжает подготовку к проведению в городе 15 апреля второго марша несогласных. Речь идет о Петербурге. Сегодня в городе начато распространение специального выпуска газеты «Вперед, Петербург», рассказывающей о предстоящем мероприятии. Разрешение от городских властей на проведение марша не получено и, вероятнее всего, получено не будет. Однако активисты «Другой России» не отчаиваются, все равно готовы принять участие в марше протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна.
По мнению городской администрации, марш ставит под угрозу все жизнеобеспечение города, и поэтому не согласовали его проведение. В очередной раз чиновники проигнорировали российские законы, считает руководитель Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Так как губернатор у нас Конституцию, федеральный закон номер 54, по-видимому, не читает, дается ответ, не соответствующий Конституции. Администрация не может изменять формат мероприятия, который заявляет организатор. Мы предложим комитету в соответствии с законодательством, если не нравится тот маршрут, который предложен нами, предложить нам какие-то альтернативные маршруты.
В преддверии второго петербургского марша несогласных в городе создано координационное совещание оппозиции. К предстоящему 15 апреля маршу несогласных, который оппозиция намерена провести несмотря ни на что, кроме уже традиционных Объединенного гражданского фронта, авангарда Красной молодежи, Движения обороны, Республиканской партии, партии Яблоко, присоединились многие общественные организации, занимающиеся как общегородскими проблемами, например, Ассоциация малого бизнеса, Солдатские матери Петербурга, так и организации, возникшие для защиты локальных интересов граждан. Орловский тоннель, защитим остров Васильевский и многие-многие другие. Национал-большевики, несмотря на идущий в Москве судебный процесс, также примут в марше самое активное участие, заявил лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев.
Хотя деятельность организации приостановлена, ничто не мешает нам, национал-большевикам, как частным гражданам прийти на марш несогласных с нашей символикой, которая никем не запрещена, и мы будем требовать ответа от городских властей, прямого ответа на наши требования.
Чтобы горожане услышали ответы на свои вопросы, представители партии «Яблоко» намерены в понедельник передать губернатору приглашение на марш, сообщил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Губернатор готов говорить с гражданами Петербурга вживую, а не в записи.
диалога с городом и подставными бабушками и дедушками. Пожалуйста, мы приглашаем ее выступить на нашем месте.
Что же касается политических требований, или как назвали их представители оппозиции, апрельских тезисов, то их основной смысл сводится к политической реформе в России. Как считает член исполнительного комитета координационного совещания Даниил Коцубинский, Петербург может и должен стать не только примером для других регионов России, но локомотивом политической реформы в стране в целом.
Суть политической реформы сводится к радикальной парламентаризации страны. Мы должны наконец уже преодолеть этот переходный период авторитарного беспредела, который достался в наследство от советской системы. Надо переходить к той форме управления, которая давно уже существует в Европе. Петербургский гражданский комитет именно эту задачу поставил перед собой как основную.
Заявил Даниил Коцубинский. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут в программе «Время свободы» я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это греческий скрипач Леонидас Сакавакас, который сыграет на открытии Московского пасхального музыкального фестиваля. А сейчас о другой актуальной теме дня. Создатели фонда «Справедливость» имени Александра Литвиненко, вдова бывшего офицера ФСБ Марины Литвиненко, политический эмигрант и бизнесмен Борис Березовский и соратник покойного Александр Гольдфарб вступили в перепалку с бывшими сотрудниками российских спецслужб Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которых некоторые эксперты подозревают в причастности к убийству Литвиненко. Создатели фонда утверждают, что цель их организации – содействие расследованию убийства Литвиненко, а также предотвращение подобных происшествий в будущем. Ковтун и Луговой, отрицающие свою связь с убийством Литвиненко, сами считают себя пострадавшими и претендуют на стипендии фонда, вызывая тем самым сильное раздражение его организаторов. Загадка смерти Литвиненко остается в кругу общественного интереса в Британии. Сегодня в Лондоне вышла в продажу книга английского журналиста Мартина Сиксмита под названием «Досье Литвиненко», в которой английский журналист, бывший корреспондент BBC в Москве, предлагает свою версию убийства бывшего офицера ФСБ. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Отравление радиоактивным полонием в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко породило не только поток различных версий его убийства и журналистских комментариев, но стало поводом и для более солидных литературных упражнений. Вдова Литвиненко Марина в соавторстве с Александром Гольдфарбом пишет книгу о муже. В ближайшее время должна выйти в свет книга американского журналиста Алана Кауэлла под названием «История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона». Но всех опередил английский журналист Мартин Сиксмит, успевший за 3 месяца написать том в более чем 300 страниц под названием «Досье Литвиненко» с подзаголовком «Подлинная история предсказанной смерти». Книга опубликована лондонским издательством «Макмиллан». Мартин Сиксмит, бывший корреспондент BBC в Москве, книгу он писал, используя все доступные ему документальные источники и свои связи в России, а также опрашивая друзей Литвиненко в Лондоне. В «Досье Литвиненко» 6 частей, разделенных на 65 глав. Сиксмит не только предлагает свою версию журналистского расследования гибели бывшего офицера ФСБ, но и пытается воссоздать его образ, рассказать о его карьере, причинах его бегства из России и его убеждениях. Как известно, среди многочисленных спекуляций о возможных убийцах Литвиненко и их мотивах, самой противоречивой и одновременно широко обсуждаемой оказалась тема причастности к делу Литвиненко российского президента. Мартин Сиксмит посвящает этой теме немало страниц, и, на мой взгляд, эти разделы самые интересные в его книге. Сиксмит приводит в своей книге воспоминания Литвиненко о его встрече с Путиным вскоре после того, как он был назначен главой ФСБ. Литвиненко докладывал своему шефу о коррупции в органах.
Я прибыл с 2 коллегами, но Путин захотел выслушать меня одного. Для него это должно было быть непростым делом, думал я тогда. Ведь мы были в одном звании. Я представил себя в его положении, когда среднего уровня оперативный работник вдруг неожиданно оказался в ситуации, когда у него в подчинении десятки генералов. Я не знал, как к нему обращаться, чтобы избежать замешательства. Должен ли я сказать «товарищ подполковник», как того требовало его тогдашнее звание? Однако Путин меня опередил, встал из-за стола и пожал мне руку. Мне он показался неискренним. Он избегал смотреть мне в глаза и вел себя так, как будто был не главой ФСБ, а игравшим роль актером. Он посмотрел на принесенные мной документы, сделав вид, что изучает их, и наугад задал несколько вопросов. Он оставил у себя мои бумаги и сказал, что свяжется со мной, и взял мой домашний телефон. Однако Путин так и не позвонил.
Друзья Литвиненко считают Владимира Путина виновником гибели своего бывшего коллеги. У Мартина Сиксмиса на этот счет другое мнение.
Тот факт, что президент высказывал неприязнь к этому человеку, создавало предпосылки для инициативы снизу. Если Путин и был как-то причастен к делу Литвиненко, то только тем, что способствовал созданию атмосферы и условий, в которых могло произойти убийство. Путин не делал секрета из своей неприязни к Березовскому и его друзьям. Кроме того, из-за деятельности Литвиненко пострадали многие его коллеги. Эти два фактора и вылились в отравление полонием. Путину даже не надо было спрашивать, кто избавит меня от этого беспокойного святоши. Его прислужники были готовы сделать что-то приятное для своего хозяина.
Автор книги отказывается давать интервью русскоязычным СМИ, не объясняя при этом, чего он опасается. Мартина Сиксмита консультировал историк разведки Борис Володарский. Я спросила его, насколько достоверен образ Александра Литвиненко, созданный английским журналистом.
С моей точки зрения, образ, который представил Мартин Сиксмит в своей первой книге о Александре Литвиненко, совершенно не соответствует действительности, что, безусловно, связано с тем, что автор не знал лично Литвиненко, не был с ним знаком. Литвиненко в книге изображен антигероем, к сожалению. Он показан как убийца, как человек, который пытал и избивал малолетних детей, избивал в подъезде Трипашкина, бандит, расстреливал массовые расстрелы в Чечне, предатель родины, семьи. И вообще показан как дурачок и мало соображающий человек, мало себя контролирующий, что неправда.
Мартин Сиксмит претендует на то, что ему удалось раскрыть тайну гибели Литвиненко и доказать, кто его убил. Удалось ли это ему, на ваш взгляд?
До сих пор даже британская полиция не ответила на вопрос, кто убил Александра Литвиненко. Тем более не способен был это сделать автор книжки Мартин Сиксмит. Он провел самостоятельное журналистское, так называемое, расследование, весьма поверхностное, основанное на мнениях людей, которым вряд ли можно доверять, и сделал вывод, что, возможно, скорее всего, это были некие темные элементы, которые действовали вне зависимости от Кремля самостоятельно, и что эти люди выходцы из ФСБ, что, безусловно, не соответствует действительности и показывает, что автор мало разбирается в российских структурах спецслужб и в том, где и как они оперируют.
Издательство, выпустившее книгу «Досье Литвиненко», называет ее документальной. Насколько это соответствует действительности?
Я бы оценил эту книжку как полухудожественную, потому что в ней нет не только никакой документальности, даже нет и намека на документальность. Во-первых, в ней отсутствуют какие-либо сноски, ни одной сноски нету, нет именного индекса, нету ссылки ни на один источник, не приводится ни один документ. Единственное, чем оперирует автор, это беседами, слухами, и в основном слухами, кстати. Причем эти слухи в основном он использует против Саши Литвиненко. Как, к примеру, он рассказывает об анекдоте, как будто Литвиненко за пресс-конференцию 17 ноября 1998 года в Москве получил 100 тысяч долларов. Хотя хорошо известно и от Литвиненко, и от Марины, и от Березовского, и от всех других людей, что никаким образом никто ничего не оплачивал, никаких денег Саша не получал. Он вообще всегда был без денег. Внимательно прочитав 312 страниц этой довольно толстой книжки, к сожалению, не могу выделить ни одного позитивного момента. Книга основана на трех компонентах. Книга основана на домыслах, на слухах и на беседах с огромным количеством людей, часто имеющих малое отношение к делу или специально дающих информацию, дезинформацию. Вот одним из двумя такими лицами является прежде всего путинский верный спикер Дмитрий Песков, который назван в книжке милым мальчиком, карьерным дипломатом, каковым он не является, хотя и служил в Турции на дипломатической должности. А в основном люди очень сомнительные, люди, которые преданы ФСБ, люди, которые хотели бы полить грязью Литвиненко скорее, чем найти или попытаться найти действительность.
О вышедшей в Лондоне книге «Досье Литвиненко» говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 6 апреля продолжим обзором информационных передач российского телевидения. Эта рубрика возвращает нас к главной теме программы. Как выглядит на российских телеэкранах политический кризис в Киеве? Об этом я беседую с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. У меня создалось впечатление, что коллеги довольно долго пытались сохранить объективность и не терять баланса оценок событий, но потом все-таки скатились в пользу односторонней поддержки Верховной Рады.
Еще в воскресно-субботний субботнем эфире программы «Время» и «Вести недели» не делали таких очевидных акцентов и не делали события в Киеве главными и подавали их достаточно ровно, хотя, в общем, в программе «Время» традиционно, ну, так, в общем, жестко относятся к господину Ющенко, если не сказать, что пинают его буквально. Просто было видно, как постепенно-постепенно менялась эта интонация в информационном контексте, скажем, Первого канала и Второго. Все больше и больше вот к пятнице стали звучать нотки ужаса, окошмаривания ситуации, и что вот до чего может довести бесконтрольная реализация гражданских прав. Чуть-чуть этому добавило остроты шоу, которые были в конце недели. Например, господин Шевченко, в эфире которого уже ночью на Первом канале была представительница нашей Украины, и господин Мороз. В эфире российского канала был очень аккуратен и достаточно сдержан. И даже провокативные вопросы господина Шевченко. А скажите, можно ли считать, что господин Ющенко согласовывает свои действия или получал звонок из Брюсселя и Вашингтона? Господин Мороз очень аккуратно уходил от таких прямых провокационных вопросов.
Это контекстуальная тема. С какими событиями связывают, как бы, или пытаются связать наши коллеги то, что происходит в Киеве. Вот первое, это тоже, на что вы сейчас обратили внимание, постоянная попытка включить в игру США, Брюссель, мировую закулису, а кого-то, кто якобы кукловодит Ющенко или какими-то плохими парнями на Украине, которые против Украины и против, еще дальше я продолжу этот контекст, против российских интересов. Это вот первое. И второе, это эти вольные сравнения стабильности в России, что у нас не демонстрация, у нас работает Дума с президентом, все в обнимку, все строят будущее счастливое, а вот на соседней Украине, вот они там заигрались в демократию, и вот что получилось, смотрите, опять выходит на площади.
Мы сейчас с особым упоением на экране обсуждаем вот эту чужую политическую жизнь, именно в контексте сравнения у нас хорошо, спокойно и стабильно, а вот у них, в общем, там этот кошмар демократической нестабильности. Помимо вот каких-то таких пугалок, вдруг возникает такой лирический, ностальгический, милый сюжет откуда-нибудь из Харьковской области, где, в общем, описываются вполне, наверное, реальные настроения, когда люди говорят: «Чума на ваши оба дома», какой-нибудь очень колоритный украинец произносит: «Я бы сейчас им там вынес ящик водки, чтобы они все друг с другом выпили и уже успокоились, наконец, потому что достали». И женщины идут за подснежниками в этом сюжете. И только так, в проброс, без всяких лиц и синхронов, нам говорят, что все-таки из Харькова очень много людей уехало в Киев на Майдан. Конечно, создается такая картинка, что и на Украине многим это не нравится. История будет сейчас к субботе-воскресенье еще так подогрета, и мы услышим сейчас речь клеймящего демократию на Украине Павловского. Наверняка будут, соответственно, сформированы выпуски итоговые на Первом канале. Посмотрим, как отреагирует НТВ. На НТВ, кстати, вот гораздо больше таких менее политизированных, может быть, материалов. Корреспондент, которому нужно сделать яркий стендап, стоял с синенькой книжицей украинской конституции и говорил: в киевских магазинах на полках разошлась вся конституция, допечатывают следующий тираж, потому что все граждане ее читают. И это было блестящим доказательством того, что граждане читают Конституцию, чего совершенно невозможно представить в случае с Россией, где все так спокойно, и граждане Конституцию не читают, но их уверяют в том, что они живут в благополучной стабильности.
О том, как российское телевидение рассказывает о политическом кризисе на Украине, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», телекритиком Анной Качкаевой. Человек не радио «Свобода» 6 апреля – греческий скрипач Леонидас Кавакос, один из самых ярких музыкантов, приглашенных в этом году художественным руководителем Московского пасхального фестиваля Валерием Гергиевым на концерты в Москву. В день открытия фестиваля в Большом зале консерватории Кавакос исполнит скрипичный концерт Чайковского. 6-й Московский пасхальный фестиваль проводится в 22 городах России, включает в себя 120 концертов. Леонидасу Кавакосу 39 лет. Он родился и вырос в Афинах, где получил музыкальное образование. – Международную известность получил после победы на конкурсе имени Сибелиуса в Хельсинки в 1985 году и на конкурсе имени Паганини в Генуе в 1988. Выступал с известнейшими оркестрами мира, сотрудничает с крупнейшими дирижерами. Помимо камерных программ и выступлений с оркестром, много времени уделяет камерной музыке. Он постоянный приглашенный солист и дирижер оркестра камерата академика Зальцбург. О человеке дня радио «Свобода» говорит московский музыковед и музыкальный критик Михаил Фихтенгольц.
Леонидас Кавакас – один из блестящих плеяды молодых скрипачей, который сейчас известен на весь мир и уже известный в Москве. Кавакас, как мне кажется, музыкант совершенно особенный, музыкант, владеющий в одновременности и невероятной совершенно виртуозной техникой, и в то же время отличающийся особенной музыкальностью и умеющий подчинить, заставить себя слушать зал. В прошлый раз в исполнении Кавакаса звучали два концерта – концерт Сибелиуса и скрипичный концерт Стравинского. Это было 2 года назад. В этот раз так получается, что он как бы прибывает в Тулу со своим самоваром. Он будет играть скрипичный концерт Чайковского, произведение, которое здесь очень известно. Но тем интереснее послушать его интерпретацию, потому что это сочинение, заигранное здесь практически до дыр, уже мало кто может услышать в каком-то новом ракурсе. Мне кажется, Кавакасу это блестяще удастся. Плюс не будем забывать, что ему будут оказывать поддержку блестящие музыканты. Это симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев. И, конечно же, в акустике Большого зала консерватории, мне кажется, это произведение произвучит самым лучшим образом. Кавакас очень статен на сцене. Надо сказать, что он сразу привлекает к себе внимание. Он человек такого внушительного роста и довольно-таки внушительной комплекции. И сразу видно, как бы, что это крупная личность. И очень радостно, что в графике своих гастролей, которые расписаны на несколько лет вперед и охватывают практически все континенты, он нашел время для Москвы. Сейчас он один из самых востребованных скрипачей и выступает со всеми, без исключения, крупнейшими оркестрами мира и дирижерами, и в их числе симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев.
О человеке дня радио «Свобода» говорил московский музыковед и музыкальный продюсер Михаил Фихтенгольц. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 6 апреля, над которым работали продюсер Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». Прошу вас об этом, как всегда, в конце своей программы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Игорь Померанцев представит вам документально-художественный час радиожурнала. Сегодня пятница, день Игоря, одна из тем программы «Современная духовная музыка» в связи с надвигающейся Пасхой. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».